Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма Косьмы и Дамиана при областной клинической больнице номер 1 города Екатеринбурга иерей Сергий Ермолаев. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю программу.
Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Пусть Господь всех нас благословит, укрепит и на время поста, на сегодняшний день. И дай Бог нам с вами встретить легко и радостно светлое Рождество Христово.
Батюшка, вы окормляете, ну, так уж сложилось, много людей страждущих по причине их болезней. И сегодня я хотел предложить вам обсудить тему, о которой сейчас довольно много говорят, ну, особенно в западных странах, Европе. Это эвтаназия, добровольный уход из жизни. Батюшка, что нам говорит православная вера по этому поводу?
Я хочу немножко начать издалека эту тему. Ну, во-первых, что такое эвтаназия? Я вчера специально посмотрел. Эвтаназия переводится как «легкая смерть». Мы так в нашей жизни боимся трудностей, а мы хотим, чтобы была какая-то такая пилюля, которая нам поможет в наших проблемах, печалях, горестях. Мы хотим все делать для того, чтобы было легко и радостно жить. И вот даже смерть для нас представляется, что это что-то такое должно произойти. Значит, легко и радостно мы должны уйти из этой жизни, без всяких трудностей, печалей, особенно без болезней. На примере Господа нашего Иисуса Христа, который был распят на кресте, это была очень мучительная смерть, страшная, мучительная смерть. Когда мы читаем Евангелие, ну, там сказано, что это было страшно и печально. Но как, насколько страшно и печально, мы этого не видим. А вот есть такой фильм, я считаю, он замечательный, Мела Гибсона «Страсти Христова». И вот он заснял именно, как это все происходило, как избивали Иисуса Христа, сколько он терпел оскорблений, мучений, боли претерпел перед тем, как умереть. Апостолы, ближайшие ученики Иисуса Христа, которые видели воскресение Христова, они все были убиты, кроме Иоанна Богослова. Только Иоанн Богослов дожил до глубокой старости, умер в своей постели, можно сказать. И вот легкая смерть, мы часто о ней мечтаем, думаем, что это что-то замечательное, хорошее. Но вот на примере святых отцов и самого Господа нашего Иисуса Христа мы видим, что легкая смерть для христианина невозможна. Она, конечно, возможна, и мы знаем из примера святых отцов, что люди умирали, стоя на коленях в своих кельях, дух просто выходил, и человек переходил в другую уже жизнь с Богом. Но ведь к этому нужно было подготовиться и много перед этим потрудиться и постараться, чтобы эта смерть стала легкой. Мы не знаем, что нас ждет там. Мы хотим, чтобы здесь было все закончено легко и радостно. Вся наша жизнь, мы ее представляем именно таковой. Когда мы планируем свою жизнь в этом мире, вот в нее должно вместиться все. Радости, образование, дети, семья, работа, зарплата, почетные грамоты, поездки на юг, в конце концов. И когда в нашей жизни что-то из наших планов не осуществляется, мы приходим часто в уныние, в печаль от этого. Но мы ведь хотим. И часто наша ошибка заключается в том, что мы свою жизнь представляем, что жизнь наша – это 100 лет. Но на самом деле наша жизнь, Евангелие нам об этом говорит, не 100 лет, а вечность. Поэтому очень важно подготовиться к этой вечности. Есть такой замечательный пример из жития святых, как два подвижника в пустыне молились, учитель, ученик. И вот как-то учитель говорит своему ученику: сходи в город для того, чтобы приобрести продуктов. Он туда пошел и видит пышные похороны. Хоронят главу города, ну, грубо говоря, вельможу очень знатного. Много плакальщиков, много цветов, большая процессия. Он знал, что этот человек был негодяем, этот человек жил очень нечестно. Ну, красивые похороны, его так поразили. И когда он пришел к себе в пустыню, то увидел, что его учителя растерзал лев. И он возопил: «Господи, ну вот мой учитель всю жизнь тебе молился, верил в тебя, подвижничал, отказался от этой жизни, а тот вельможа, вот он жил нечестно, он был нехорошим человеком, и у него такая замечательная кончина, такие замечательные похороны». И Господь ему ответил: «Ты знаешь, этот человек, который жил нечестно, он все взял от этой жизни, а там уже ничего не получит. Он все, что можно было взять, вот эти шикарные похороны, это все, так скажем, точка в его жизни, в биографии жизненной. Да, там уже ничего он не получит доброго. И твой учитель, который всю жизнь подвижничал, молился мне, ему не хватало только одного – уйти из этой жизни вот таким вот образом. Но зато там, на том свете, он получит очень много за это». Наша жизнь – это не 100 лет. Жизнь – это вечность. А наша жизнь в вечности – это песчинка. Мы часто размениваемся не на то в этой жизни. Нам кажется, что вот наша жизнь, она должна быть легкой и радостной. Ну, помним даже вот в школу, как мы радовались, когда нам не задавали домашнее задание. Да? Мы ведь радовались. Когда нам не ставили двойки, мы очень радовались. При этом все хотели быть отличниками всегда. Не у всех получилось по той или иной причине. И вот так же и в жизни мы хотим жить легко и радостно. А самое главное — не болеть и умереть в своей кровати, в своей постели, простите, значит, вот, и чтобы это было так легко и радостно. Не получится. Никогда этого не будет. Вот. И вот автаназия, то есть легкая смерть, это, знаете, это такой обман о том, что можно из этого мира уйти легко и радостно. Хорошо, мы ушли из этого мира легко и радостно, из мира, в котором что-то у нас было. Но там мы ничего, мы, получается, того мира не исследовали, не узнали. Мы не молились Богу, мы не ходили в храм, мы не исповедовались, мы не трудились над своей душой. Что нас там встретит? Если не верить вечную жизнь, то смысла в жизни вообще нет. Один молодой человек, начитавший современных философов, покончил жизнь самоубийством и написал предсмертную записку: «Если Бога нет, жить незачем». Поэтому, когда нас обманывают о том, что можно легко умереть, значит, начинается этот обман с Евы, когда змей искушал Еву о том, что можно легко и просто получить знание, стать подобно Богу. Вот это же продолжается и теперь, когда нам говорят, что можно легко уйти из этой жизни. Невозможно, потому что то, что нас там встретит, оно для нас будет либо очень радостным событием, то, что мы встретим там Бога, к которому стремились, либо это будет очень печальная история. Теперь вопрос о том, почему так происходит, что люди уходят из этой жизни добровольно. У меня, знаете, была такая, ну, я хочу рассказать свою жизненную историю. У меня был отец в жизни. Ну, у многих есть отец в жизни, у меня он был настоящим. Вот. Он проводил со мной время, он тратил на меня свое внимание. Начиная лет с 5, я помню, что каждые выходные мы проводили с ним вместе. У него была тяжелая работа, но, тем не менее, он приходил, брал меня с собой. Мы уходили в лес, здесь, в Екатеринбурге, зимой особенно, да, жгли костер, пекли картошку. Мне было с ним интересно проводить время. Начиная с весны, мы садились на велосипеды и объезжали всю округу, значит, до поздней осени, пока не выпадал снег. Зимой мы опять ходили кататься на коньках, на лыжах. Вот. Он проводил со мной очень много времени. Ну, это продолжалось лет до 13, до 14, пока у меня не появились какие-то там друзья, свои интересы. И когда я вырос, я помнил о том, что я могу с ним просто посидеть рядом. Он никогда меня не учил, не читал какие-то нравоучения. Получил 2 в школе — ну, исправляй. Получил 5, молодец. Вот у нас были такие отношения с ним. И когда ему было 75 лет, и он, по моему мнению, он должен был умереть, потому что была очень серьезная болезнь, Я молился о том, что, Господи, я все понимаю, да, вот жизнь заканчивается когда-то, должна закончиться, что конца жизни нет, я не мог его отпустить. Я скакивал с постели ночью, в поту, в слезах, и говорю, Господи, я не могу, я не хочу, чтобы он уходил. Это было в 75 лет, он умер в 83 года, уже после ковидных этих всех дел, после осложнения на ковид. Но когда у него случился инсульт послековидный, и он лежал в больнице, уже приходил в нормальное состояние, с ним можно было пообщаться, поговорить, мы ходили с ним по отделению, вот, и случился второй инсульт. Но я уже был готов к тому, что я с ним могу расстаться. И когда он лежал в реанимации, я спросил у доктора, что нас ожидает в дальнейшем, он говорит, он останется жив, но не будет ходить. Я был готов на то, чтобы он не будет ходить. При этом у меня мама была лежачей на тот момент, она лежала, уже не вставала продолжительное время. Я был готов за ними обоими ухаживать, только бы его не отпускать. Но так случилось, что он умер, вот Господь распорядился. Но я был готов к тому, что я буду за ним ухаживать, сколько бы это ни стоило мне силы, энергии, времени, потому что в моей жизни это был самый дорогой для меня человек. Я не мог с ним расстаться. Вот. И готов был за ним ухаживать. Здесь я наблюдаю другую ситуацию, другую историю. Вот мы часто посещаем, у нас есть подшефтные пансионаты для престарелых людей. Знаете, это грустная история, когда людей, свои дети отвозят в пансионаты. Да, я понимаю, что может быть тяжело. Всякие бывают там заболевания, проблемы у людей. Все это понятно, все это можно понять. Но знаете, какие у них глаза, у этих старичков, когда ты к ним приезжаешь, особенно когда ты уезжаешь у них. У них все разговоры именно о их детях. Кто что кушает, кто что любит, кто кем работает. Знаете, это мне напоминает детский сад. Вот когда маленького ребенка отводил в детский сад, вот, отпускал в группу, а он стоял, смотрел на меня глазёшками своими, вот, печальными, что я... Мне такое чувство было, что я его бросил в этот момент. И вот именно такая ситуация с этими старичками, которые находятся в пансионате. Как бы мы себя ни оправдывали, но оправданий нам нет, потому что они брошены, потому что у них ничего в жизни, получается, не осталось. Вот. И в этой ситуации, вот, может быть, для них как раз вот этот обман и придумывается, может, даже не для них, а для их родственников, которые легко от них отказываются, что эвтаназия – это выход, легкий выход из сложившейся ситуации, что вы уже нам мешаете жить, что мы с вами уже общаться не готовы, не хотим, вы нам уже мешаете в нашей жизни, то не лучше ли было бы отсюда уйти? Вот, так легко и просто. Но когда мы решаем таким вот образом свои проблемы, проблемы не решаются. Они всегда возвращаются еще с большей силой, с большей какой-то насыщенностью наши проблемы. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами шли путем милосердия и сострадания к своим близким. Если мы уж своих родных и близких к ним со состраданием не относимся, как мы можем относиться состраданием людям, которые нас окружают? Если мы их не научились любить с ихними проблемами, с ихними заботами, с ихними неприятными какими-то ситуациями, болезнями теми же, как мы можем полюбить людей, которые нас окружают? Это невозможно. Невозможно, потому что эти люди вложили в нас душу. Вот сегодня буквально утром я прочитал, значит, мама меня носила 9 месяцев, потом 3 месяца в животе у себя, потом 3 года она меня носила на руках, потом всю жизнь меня, потом кормила меня с ложечки, потом отводила меня в школу, потом она за меня переживала, не спала ночи. Это все наши родители. Мы этого, может быть, не помним, не замечаем. Но если мы со своими родителями так поступаем, легко и просто. Помните, у Толстого есть рассказ, когда в семье в одной, в деревенской, старика одного, который шамкал там, значит, беззубым ртом, его отправили за печку кушать. Вот и как маленький ребенок начал вырезать для своего папы, который когда-нибудь придет в такое состояние, плошку для того, чтобы его потом тоже туда поместить. Все возвращается, если мы с вами не будем относиться серьезно к жизни своей и к жизни своих близких. Господь дал нам заповедь: «Чти отца твою, мать твою, и будет тебе благо, и долго ты будешь жить на земле». Господь легко и просто готов нам помочь жить благостно и долго. Мы так к этому стремимся, но оказывается, это можно легко решить другим способом, не напрягаясь даже, когда мы с вами помогаем своим близким, своим родителям, исполняя закон Божий. Господь нам дает благо и дает нам легко и радостно жить. То, чего мы так хотим достигнуть, и на это тратим колоссальные силы и время тратим на это, оказывается, можно решить вот таким легким способом.
Почему же так происходит? Почему мы такие, что в нас эгоизм, неверие? Или мы все время идет борьба вот этого телесного, которое говорит: «Я хочу быть в комфорте», и совсем духовное забывается? Почему мы такие злые?
Знаете, по большому счету, мы производственники все. Мы решаем глобальные задачи на производстве, вот, на каких-то домашних вопросах. Мы эти вопросы решаем. И когда мы решаем эти глобальные вопросы, очень тяжело их решать, когда кто-то нам мешает в этих вопросах. У нас план на пятилетку вперед, мы должны пятилетку выполнить за 3 года, а лучше за 2, вот, и поэтому в эту пятилетку, в эти планы мы должны уместить все. А тут вдруг маленький ребенок, который хватается нас за ногу, кричит: «Папа, дай мне там конфету или еще что-то». Если мысли о чем? О производстве, вот, о своих планах. И вот мы же взрослые люди, мы смотрим на окружающий мир, мы смотрим, что можно жить определенным образом, что у людей это получается, у кого-то большой дом, шикарный автомобиль, вот, любящие жены, дети. Мы на это смотрим, обращаем внимание, а самое главное, что мы много завидуем. Телевидение, интернет, реклама, все направлено на то, чтобы мы с вами... Все, чтобы мы с вами стали немножко бездушными, вот, чтобы мы думали о том, как заработать. Сейчас вот такая вот пропаганда этих кредитов, да, малые кредиты. Люди с ума сходят по этим кредитам, потом не знают, куда с ними деваться. У меня часто люди приходят и говорят: «У меня ребенок набрал кредитов, что мне делать?» Ну вот я-то тут при чем? Почему я должен решать этот вопрос? Это ваш ребенок. Я не знаю, что делать с этой проблемой. Молитесь, чтобы молитесь с детства, даже и с утробы, когда в утробе ребенок находится, уже в этот момент надо молиться. К одному старцу греческому подвижнику подошла женщина и сказала: «Батюшка, у меня ребенку уже год, пора ли его приучать к церкви?» Он говорит: «Ты опоздала, надо было это начинать с момента зачатия». Вот. Если мы этого не делаем, как Господь нам может помочь и поддержать? Да, Господь может все исправить, но Он не может исправить вместо нас прожить нашу жизнь. Поэтому мы, в первую очередь, должны перестать быть эгоистами. Знаете, как мы в церкви говорим о том, что счастлив не тот, у кого много, счастлив тот, у кому достаточно. Вот. А если нам достаточно, то мы будем действительно счастливыми людьми. Вот. Это самое главное, чтобы не смотреть, как люди живут. Как они добились каких-то успехов, мы не знаем. Мы не знаем, какая работа там происходила внутри людей. Я общаюсь с разными людьми, с очень успешными, с чемпионами Олимпийских игр общаюсь. Как люди этого достигли, я не представляю, какие усилия они на это тратили. Но они тратили. Я не смогу стать чемпионом Олимпийских игр, даже не хочу этого. Но, тем не менее, если задамся таким вопросом, то мне нужно... столько всего начать делать, и нужно было начинать с детства к этому готовиться. Поэтому нельзя смотреть о том, что у кого-то лучше, у кого-то борщ там, да, вот наполнен кусками мяса, у кого-то он пустой. Да слава Богу, что вот вообще есть у нас возможность жить. Потом, знаете, такой момент немаловажный, мы себе очень часто жалеем. Мы к себе относимся очень снисходительно, нам себя жалко.
Но мы же трудностей боимся, батюшка.
Очень боимся трудностей. У меня в армии был один молодой человек, мы служили, это период, переломный период, 91-93 год, когда советская власть ушла, пришел капитализм, и тогда на армию не обращали внимания, было очень тяжело. Вот. И у нас служил один молодой человек со мной в армии, его 2 года били, над ним издевались 2 года. Ну, как обычно говорят, 1/2 года потерпел, потом пришли новые, все. У нас не было смены, вот, и над ним издевались, над этим человеком. Представляете, 2 года терпеть. Вот, и он терпел. А он, я говорю, Лёшка, почему ты терпишь? Ну, в то время было просто убежать из армии. Причем никто практически никого не искал. А вот, можно было прийти домой, по месту жительства сказать, меня бьют, и все, и значит, служить около дома. Легко и радостно. Но он этого не сделал. Он говорит, я пообещал маме, что я из армии не убегу. Представляете, насколько у человека была внутренняя стержень, что, сказав маме такие слова, он их терпел, претерпевая все. У нас была с ним такая интересная история. Мы все знали в армии, что я верующий, ко мне так и относились. И вот мы как-то с ним познакомились, даже подружились потом. И сейчас до сих пор мы с ним дружим, с этим человеком. И вот, представляете, Великий пост. Начинается Великий пост. А все знают, что я церковный человек, поэтому, значит, в то время я в армии постился. Сейчас бы я, конечно, этого никому не посоветовал в армии делать, но вот тогда и для меня это было нормально, что я пощусь. Да? Я не ел мясо, там, рыбу, вот, я отказывался от этого, от мясных продуктов. Вот. Все остальное, конечно, кушал. Ну вот, и когда наступал Великий пост, 93-го года. И мы с ним поговорили о начале поста. Он сказал, мне легко поститься. Мне, говорит, за 2 года ни разу, говорит, мясо не попало в тарелку. То есть, до него мясо не доходило. Все разбирали, на него просто не обращали внимания. Он был пустым местом для всех. Вот. Представляете, его, так скажем, глаза... В первый день Великого поста, когда мы решили, что мы будем поститься и не есть мясо Великим постом, вот. И он приходит в конце дня, представляешь, мне первый раз за 2 года кусок мяса попал в тарелку. И я спрашиваю, ну и что? Он говорит, так мы же решили поститься, я отказался. Вот. Представляете, насколько человек сильный духом, да?
Батюшка, но ведь не всем дано вот иметь такую силу духа. Мы по большой сути-то своей очень слабые все. Вот как обрести эту силу?
Мы все слабые, мы все немощные, но Господь немощи наши врачует и восполняет наши слабости. Поэтому, в первую очередь, мы сильны Богом. Вот если так, те же апостолы, помните момент, когда Христа пленили, да, и они убежали, все убежали, они боялись. Боялись, что их кто за ними придут, их тоже убьют. И что произошло после Дня Пятидесятницы, когда они добровольно вышли на проповедь рассказывать о Христе? Они претерпевали избиение, унижение, оскорбление, и это делали с радостью. То есть, получается, слабость наша заключается в том, что мы внутри, у нас нет Бога. Вот, если внутри нас есть Бог, вот, то Он нам поможет. То есть, внутри нас наступает рай. Мы этот рай чувствуем. Господь не просто так нам дал заповедь о причастии. Помните, как слова Он сказал, какие Он слова, когда причащал апостолов: «Пейте мою кровь, ешьте мое тело, и будете иметь жизнь вечную». Он не сказал, что мы будем иметь жизнь вечную там. Он сказал, что мы, причащаясь здесь, уже здесь причащаемся и вечно радостной жизни. Она уже наступает у нас здесь. Почему и важно причастие? Потому что в причастии мы соприкасаемся, не соприкасаемся даже, а он в нас входит, вечная радостная жизнь. Мы этот рай можем себя, внутри себя здесь почувствовать. Почему мы слабые, почему мы боимся всего? Потому что осуждения боимся, боимся о том, что нас неправильно поймут. Почему? Да потому что внутри нас пустота. От этой пустоты мы начинаем бояться. Но когда в нас наполненность, ну вот вспомните состояние влюбленности, да? Все, я думаю, все переживали когда-то, вот, да тебе все равно, какой он человек. Что бы про него ни говорили, ты любишь не за что-то, а вопреки чему-то даже. Поэтому и здесь то же самое. Мы сильны, когда наполнены Богом. И говорит, Господь, ну, мы чувствуем вот эту наполненность внутри себя, и нам все равно, что происходит вокруг нас. Потому что внутри нас живет что-то, что нам дает силы и возможности любить, сворачивать горы.
Батюшка, слава Богу, у нас закон в эвтаназии в России не принят, и это, я думаю, все-таки по большому счету осуждается и где-то в политических, наверное, кругах, и в медицинских. По сути, ведь это узаконивание убийства, вот если говорить, ну, называть вещи своими именами.
Помните, в Англии есть такое место, Господь говорит о том, что там вот о разводе, да, и что нельзя разводиться, нельзя жениться на разведенных. Вот и евреи ему говорят, нам Моисей дал такую заповедь давать распускные вот эти грамоты. И он сказал, по жестокосердию вашему Моисей дал такую вам заповедь. Почему это происходит? Потому что когда человек хочет обладать кем-то другим, да, он готов убить того, с кем рядом находится, ради того, чтобы обладать тем, кем он хочет обладать. Поэтому Моисей дал эту заповедь, чтобы не совершалось убийство, то есть еще страшного греха. Но получается, что мы готовы убить, когда в наши планы вмешивается кто-то или что-то, какая-то другая сила. Вот, мы живем по эгоизму часто по своему, и мы делаем то, что мы хотим. Ну, вот даже православные христиане, мы часто с этим сталкиваемся, мы очень хотим, чтобы наши дети были верующими, чтобы они ходили в храм. Мы все делаем для того, чтобы они туда ходили. Мы их учим, мы их ругаем, мы вот даже иногда даже до рукоплескания доходит, чтобы человек пришел ко спасению. Этим самым мы, наоборот, его отгоняем, человека. Да? Я уже сколько раз говорил, отстаньте от своих детей. Не мучите вы их. Вот, потому что, ну, для ребенка, которого заставляют вместо того, чтобы вот у него один выходной, например, в неделю, он учится, да, 6 дней в неделю, плюс всякие секции, вот, тренировки, а его тащат еще силой, получается, в храм в воскресный день. Это просто мучение. Причем часто тащат ведь на всю службу. Вот. Тут нужно обговаривать, как ребенок должен ходить в храм, как часто он должен причащаться, для того, чтобы выбрать какой-то для ребенка минимально затратный, проблемный вариант, для того, чтобы он и с Богом-то остался, и хотелось ему с Богом оставаться, и чтобы он не уставал и не измучился от этого. Потому что в любом случае наши дети, как сказал один замечательный святой нашего времени, вот, наши дети – это фарисеи. Они в Бога не верят. Они верят нам и исполняют вот эти заповеди, потому что они доверяют нам. Да? Вот. Но когда ребенок вырастает, он начинает уже нам не доверять, а всегда все дети через это проходят, то автоматически у него вопрос о вере отпадает, потому что он в него никогда не верил. Вот наша главная задача не навредить ребенку. Не навредить Богу. Мы же молимся за ребенка, мы же его за него переживаем, и Господь за него переживает, и Он тоже готов им помочь и поддержать. Вот нашей молитвой мы можем помочь и поддержать нашего ребенка. А своими упреками и заставляниями и тычками, да, в Бог, вот мы наоборот, Бог-то что-то делает, Бог как-то душу человеческую исправляет, чему-то ведет, а мы его отгоняем от Бога этим самым. Вот, поэтому очень важно перестать быть эгоистами, хотя это практически невозможно.
Батюшка, к вам, наверное, очень много с такими вопросами вот обращаются прихожане и люди, которые действительно имеют проблемы со здоровьем. Были ли в вашей практике случаи, когда кто-то обратился и сказал, батюшка, все, я не могу больше жить, я хочу уйти? Были ли такие какие-то моменты, находили ли вы какие-то правильные слова для них?
В начале своей, получается, священнической истории, когда я стал священником, пришел в областную больницу, у меня был такой случай, где-то, наверное, через год, через два ко мне подошел один молодой человек. Это был 2005-2006 год. У нас еще мы жили еще в такой пост-90-е годы, когда у нас было очень много тут всяких бандитов, вот, разборки. И вот эти люди, они в 2000-х годах пошли в церковь, многие из них. И вот такой вот человек из 90-х годов, вот, с лихим прошлым 90-х годов, он ко мне пришел и сказал: у меня все плохо в жизни, я хочу повешаться. Он даже мне веревку показал, что вот он все с собой носит, и вот, и он хочет повешаться. Я говорю: почему повешаться-то? Он говорит: почему не выпрыгнуть из, там, с 9-го этажа? Он говорит: высоты боюсь. И вот, я не знаю, у меня не было тогда еще опыта такого, вот я обратился к более опытному священнику, спросил, что делать в этой ситуации. Он говорит: ну вот ты ходишь каждый день на отпевание, возьми его с собой, пусть он посмотрит, как это все происходит, ну, к чему это все потом приведет. И вот этот, по-моему, Александр его звали, он как-то приходит ко мне, вот, снова все плохо, хочу повешаться. Я говорю: слушай, мне нужна твоя помощь, пойдем сейчас в морг, вот, поможешь мне там, кадила подержишь, еще что-нибудь поделаешь со мной. И вот когда мы подошли с ним к дверям морга, он говорит: я туда не пойду. Я говорю: почему? Я покойников боюсь, сказал он. Но так вот в шутку сказать, этот священник, который опыта набирался и спрашивал совета, он мне сказал, посоветовал так: человек, который приходит и говорит: все плохо, я хочу повешаться, обычно не заканчивает жизнь самоубийством. Потому что человек, который решился уже на это, он совета не спрашивает, он идет и совершает. Это грустно и печально. И вот, к сожалению, в больнице, особенно с больными людьми, именно это и происходит. Особенно люди не хотят мучиться. Они хотят уйти, вот как в случае с эвтаназией, легко и просто. И часто слышим разговоры о том, что приходят родственники печальные, грустные, плачут о том, что ушел человек в самостоятельной жизни. Ему поставили смертельный диагноз. Ему его только поставили. Он еще не болел. Но ему только поставили, и он закончил жизнь самоубийством. Он не хотел мучиться. Но вот помните, я в начале разговора говорил про своего отца. Если бы он когда-нибудь ушел из жизни самостоятельно, я бы не смог это пережить, потому что он для меня в жизни значил очень много. И я не мог его отпустить. Я готов был все сделать для того, чтобы он жил долго. Да, я готов был за ним ухаживать, за его, даже в состоянии, когда он был бы лежачим. Но вот мы же не думаем о том, что будут переживать наши близкие, как они это будут переживать. Я наблюдал, да, и наблюдаю очень много всяких людей с разными заболеваниями, безногие, безрукие, вот, с онкологией в последней степени. Но родственникам очень важно, чтобы рядом находился этот человек. Они не готовы его отпустить. Я как-то познакомился с одним человеком, он гнил заживо. Он гнил, он весь был гнилой. Вот. У него торчали кости, это было видно. Там полууха не было, вот, например, у него. Да, вот. И раны были по всему телу, а вонь была вообще невыносимая. У него и родственники из дома вынесли всю мебель, чтобы она не провоняла. Вонь была на лестничной площадке, когда мы вот подходили, только на этаж встали. Человеку было 40 лет, и он гнил. Но рядом находилась жена, которая не готова была его отпустить. Она все понимала, что он умирает, что, скорее всего, это произойдет скоро. Да. Но ей было важно, что рядом находится человек, любимый человек, в которого она вкладывает свою душу. И когда, если человек уходит, то остается пустота, остается боль. Еще больнее, потому что тут ты за кого-то ухаживаешь, и ты понимаешь, что есть ответная реакция. Вот это ведь важно. Ответная реакция человека, который с тобой рядом находится. Вот, а если его нет, наступает пустота. Вот у меня мама 4 года пролежала, больная пролежала, да, вот, недвижная. Почему я говорил-то, что готов был за ними, за обоими ухаживать. Вот, 4 года, вот она ушла. У меня вопрос тоже, все эти 4 года возникал. Мне-то это для чего? Вот. Сейчас я могу сказать, для чего, потому что мое терпение испытывалось, мое отношение к человеку, вот, испытывалось. Но, с другой стороны, когда она ушла, на моих руках это происходило, да, мне сейчас этого не хватает очень сильно. Вот буквально вчера я причащал одного тоже лежачего больного. Я зашел, он лежит на такой же кровати, как лежит лежала моя мама. Вот. Я оценил Что я могу сейчас сделать, чтобы ему было лежать удобно? Я ему помог, поддержал. Он мне посмотрел и говорит: «Дед Сергей, можно я вам комплимент сделаю? Из вас бы получилась очень хорошая сиделка». Вот. Но мне-то этого не хватает сейчас, потому что 4 года я провел с человеком, в которого вкладывал свою душу. Вот. И это очень важно. Да, конечно, в это время у меня не было отпуска, например. Мы никуда не ездили, не выезжали с семьей. Вот. Но семья тоже была вокруг меня, тоже была объединена вот этой проблемой. Это тоже очень важно. У меня появились очень много людей, знакомых, которые мне помогали в этой ситуации, с которыми, может, в другой бы ситуации я бы никогда бы не общался, не встретился, не познакомился в такой степени. Вот. А тут все направлено на то, чтобы вот нас эта болезнь и проблема объединила. Мы стали одним целым с этими людьми. А это так важно в нашем разобщенном мире.
Какой-то, батюшка, дефицит получается. Вот самопожертвование, помощи. Если раньше был дефицит продуктов, сейчас продукты у нас в изобилии, все в изобилии. А вот душевного тепла мы, мне кажется, стали испытывать нехватку какую-то.
Вот я просто вспоминаю 80-е годы, я уже был подростком, 90-е годы, ну, уже когда уже дефицита такого не было, что нас объединяло? Вот даже 80-е годы, когда был подростком, мы играли вместе, мы выходили во двор, мы общались, мы переживали какие-то совместные проблемы. Вот, у нас в школе что-то, какая-то была культурная программа, мы были постоянно в чем-то задействованы, мы не ходили один по себе, такого не было никогда, чтобы ты был один, постоянно были какие-то друзья, товарищи, прыгалки, скакалки, значит, футбол, хоккей, велосипеды, мы постоянно чем-то были заняты, да, не было какой-то роскоши, не было каких-то продуктов, даже не было. Очередями стояли тогда большими за продуктами, за мясом, за хлебом даже. Я помню, как мы вставали в 6 утра в начале 90-х годов, когда это все у нас рушилось. Вот. Но у нас вот эта проблема, она объединяет. Когда проблема уходит и решать нечего совместно, ты остаешься один. Когда у тебя есть проблема, найдется обязательно человек, который будет помогать и поддерживать тебя. Вот. И ты с ним объединяешься. Для этого семья и нужна, чтобы объединяться в какую-то проблему. Люди поженились, появился ребенок. Проблема. Нужно решать, решаем. Вот. И очень печально смотреть на молодых людей, у которых есть все. Вот они поженились, у них сразу машина, квартира, заработок хороший. Вот. Их ничего не объединяет. Я помню, когда поженились с женой в 99-м году, работал в семинарии эконом, у меня была зарплата, которой хватало на 2 недели. 2 недели. Все, потом нет денег. Все. Благодаря только родителям мы как-то выживали. Мы жили в поселке рядом с городом. Она была беременна, мы шли в магазин, я покупал ей 2 конфеты. Больше денег не было просто. Вот. И эти 2 конфеты мы вспоминаем до сих пор. Причем она их не съедала сразу, да. Или одно яблоко, она делила его на 4 части и 4 дня вот по кусочку съедала. Были проблемы. Но мы благодаря этим проблемам мы выжили. Мы объединились, мы стали семьей благодаря этим проблемам. Вот. И слава Богу, что эти проблемы есть, потому что мы их решали совместно, не укоряя друг друга, а наоборот поддерживая, молясь, опять же, об этой проблеме. Вот поэтому очень важно, когда есть какая-то проблема, особенно болезнь. Болезнь, она часто людей либо объединяет, либо разобщает. Я очень много видел людей, которых разобщает болезнь. Это проблема, потому что здоровый человек чувствует перед больным, что он должен чем-то ему помочь, а помочь он ему ничего не может. И поэтому говорят всякие неправильные слова. Да ты выздоровеешь. Я видел, как человек с 4-й степени рака, лежачий, уже не встает, а родственники для того, чтобы его не так скажем, не опечалить, да, они ему говорят: ты еще встанешь, у тебя все будет хорошо, мы еще пойдем на рыбалку. Он понимает, что он уже не встанет. Он все это видит прекрасно, у него нет сил, он умирает, а мы ему врем. Вот. Это, с одной стороны, это наша защита, с другой стороны, это безвыходная ситуация, к которой мы не можем решить проблему. Часто читаю книги современных, особенно авторов, православных, вот, священники говорят о том, что надо говорить правду. Да. Но так это очень тяжело сказать правду человеку, который умирает, что ты скоро умрешь, что ты скоро предстанешь пред Богом. Это очень тяжело сказать. На практике, я не знаю, мне, может, раза два, я за 20 лет сказал людям, что ты скоро умрешь. Вот. Все мы когда-то умрем. Мне очень нравится, как говорит отец Павел Островский, единственная правда нашей жизни в том, что мы умрем. Вот мы умрем, мы можем умереть хоть когда, можем сегодня. Никто не обещал завтрашнего дня и даже окончания сегодняшнего. Никто не обещал. Мы все смертные. Но как мы проживем? Самое главное, как мы проживем эту жизнь, остаток этой жизни. Либо мы уйдем в себя, в печали, вот, в какие-то страсти свои будем осуществлять, либо мы пойдем и будем помогать людям, которые нуждаются в этой помощи. Всегда есть люди, которым хуже, чем у нас. Я как-то наблюдал пациента 12 лет. 12 лет человек лежал. Мы с ним общались 12 лет. Практически каждую неделю я его причащал. Вот. В разные периоды по-разному, но он 12 лет пролежал. В 50 лет он лег после инсульта, инфаркта, не помню, что у него было. Вот. Геройский дядька такой, значит, вот, майор милиции, воевал с китайцами, когда вот была заварушка там в 60-х годах. Он награжден был. Охотник, рыбак, очень активно въел в жизнь. Представляете, в 50 лет человек слег, да, и семья вокруг него объединилась. Вот. У него поначалу, когда я только начинал к нему ходить, у него стояла двухстволка в углу. Он мне потом уже сказал, знаешь, почему он там стоял? Почему? Я застрелиться хотел, дотянуться не мог. А потом начал ходить ты, вот, и мне стало стыдно перед тобой, что как так, я тебя подведу перед Богом. Вот, ну и семья его объединялась вокруг него. Да, там было всякое, но тем не менее они переживали, они его не бросили. И в 62 года он умер, 12 лет он пролежал. Вот ему было бы, наверное, очень грустно и печально, но он находил всякие радости в своей жизни.
Батюшка, мне одна история сейчас вспомнилась. В давние времена один из священников окормлял военную часть. Ну, наверное, это еще царские времена были. И так случилось, что кто-то там у них застрелился из военнослужащих. И вот прибежал этот офицер и говорит: «Батюшка, нужно вашу помощь отпеть». Батюшка отказал, потому что сказал, что самоубийц православная церковь не отпевает. Ну, и на том вот как-то какое-то время закончилось общение батюшки с этой военной частью, потому что на него, ну, там все обиделись. Спустя какое-то время этот офицер приходит в храм к батюшке и благодарит его: «Батюшка, вы меня спасли». Батюшка говорит: «Как же я тебя спас, я давно тебя не видел. Я что-то там тоже произошло, хотел застрелиться, но вспомнил, что вы не отпели товарища в прошлый раз, и поэтому это меня остановило». Вот, батюшка, насколько вот все-таки это поучительная, наверное, какая-то такая история?
Знаете, раньше даже людей, которые закончили самоубийством жизнь, их не хоронили на одном кладбище с православными христианами. И мы вот, я долгое время ездил в одну деревню, мы ездили в отпуск в Ульяновскую область, глухая деревня, очень интересная. И вот у них было, получается, кладбище, ров, и вот за рвом хоронили самоубийц. То есть на общем кладбище их не хоронили. Потому что считалось, что, во-первых, кладбище всегда считалось святым местом. Там можно даже совершать божественные литургии. Ну, литургии можно везде, конечно, совершать, но это место особое. Знаете, я как-то попал на кладбище в Дивеево. Мне предложили поехать на кладбище, монастырское кладбище в Дивеево. Вот красивее я ничего не видел в жизни. Если у кого-то будет возможность побывать в Дивеево, обязательно заедьте на кладбище, на их монастырское. Но это просто непередаваемо, как там красиво. И вот монахиня, которая меня сопровождала, она сказала, что мы сюда часто приезжаем для того, чтобы поразмыслить об вечности. Это очень важно, вот, поразмыслить о вечности. И вот пример этого священника, который не стал отпевать самоубийцу, это очень важный пример, потому что иногда людей действительно это как-то останавливает. так скажем, мы много суетимся в жизни, и о Боге нам подумать некогда, но когда мы приходим в храм на отпевание, например, или когда мы прощаемся там, в морге, в зале траурном, спокойном, это вот разные совершенно прощания. Когда есть священник, когда есть отпевание, когда здесь присутствуют родственники, которые переживают, это одно. Когда священника нет, когда, значит, люди собрались, там, говорят какие-то замечательные дежурные фразы о том, что там был хороший человек, любили, все. Иногда бывает так, что даже сказать нечего про человека. И вот это очень сильно, я думаю, помогает, не всем, но многим помогает осознать, что то, что когда-нибудь это произойдет и с нами, а что дальше? Что дальше? И вот у меня тоже были случаи, когда меня просили отпеть самоубийц. Было очень жалко смотреть на родителей, как убиваются родители, у которых 16-летний юноша покончил жизнь самоубийством. Вот. И, конечно, хочется поддержать и как-то помочь, но нельзя. Потому что на это будут смотреть другие дети, которые... Ну, у нас был такой случай, мальчик 16 лет выпрыгнул с 9 этажа. Родители просили его отпеть, этого ребенка. А у нас девочка с нашей воскресной школы была в одном классе с ним. Учительница этих детей посадила и рассказала, что такое самоубийство, почему нельзя заканчивать жизнь самоубийством. Если бы я пришел бы каким-то своим соображением, добрым соображением в кавычках, и отпел бы этого молодого человека, я думаю, я бы всем им просто навредил. Этой девочке нашей, которая в воскресной школе занималась, этим детям, которым рассказали о том, что самоубийство – это плохо. И тут приходит священник и начинает его отпевать, и они скажут, да ничего в этом такого вроде бы как и нет. Церковь-то поддерживает. Да, жалко, но жальче будет этих детей потом.
Батюшка, и в завершении нашей программы я попрошу ваше наставление, пожелание нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Вот время рождественского поста – это очень чудное время. Время, когда мы ждем, ну, во-первых, Рождество, во-вторых, Новый год, всегда мы в это время ждали каких-то чудес, какой-то сказки. Но вот сказку мы ведь делаем своими руками. Вот. И очень важно, чтобы мы сказку сделали особенно своим детям в этой жизни. Хотя бы раз в год, на Рождество, принесли какую-то радость своим детям. Может быть, не очень большую, но очень важную и нежданную радость детям, которые рядом с нами находятся. Почему? Потому что если мы научим их делать сказку в их жизни, вот, то они нашу жизнь тоже наполнят тоже сказкой. Когда мы будем немощные, старые, они будут вспоминать. И очень важно вот к нашему сегодняшнему разговору о том же пансионате для престарелых, что дети, у которых была в жизни сказка, сделанная руками родителей, вот, они могут сделать радостной нашу жизнь. Вот помогаю вам, Господь, и всех вас поздравляю. Ну, еще время у нас есть до Рождества, но тем не менее поздравляю уже с этим замечательным событием. Помогай всем на Господь, Божья помощь.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу пожелать вам, всем прихожанам вашим, нашим радиослушателям, конечно, крепкого здравия и крепости, наверное, духа, потому что Господь попущает нам трудности не просто так, а дает нам все по силам, и хочу пожелать, чтобы мы достойно прошли все испытания с молитвой и Божьей милости нам всем.
Аминь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель храма Косьмы и Дамиана при областной клинической больнице номер 1 города Екатеринбурга иерей Сергий Ермолаев. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!